Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшние притчи, братья и сестры, нам Господь рассказывает о неком богаче. Однажды этот богач посмотрел на все свое имущество, на всю прибыль, которая у него была, посмотрел на хорошо уродившие нивы и сказал себе: «Урожай у меня богатый, а вот хранить его негде. Я сломаю свои хранилища, построю новые и все соберу туда. И когда соберу, я скажу своей душе: душа, всего у тебя полно, всего у тебя в избытке. А сейчас ты можешь быть спокойно, ешь, веселись, наслаждайся жизнью». И вот он слышит голос от Бога: «Безумец, в эту ночь я отниму у тебя твою душу. Кому все останется?» Так бывает с теми, заключает Господь свою притчу, кто богатеет не в Бога. Когда мы в очередной раз вслушиваемся в эти слова нашего Спасителя, мы размышляем о своей жизни и думаем, а может быть и мы те богачи. Хотя каждый может услышать и другой внутри себя ответ: да какой же я богатый человек. Я с трудом имею деньги, чтобы оплатить квартиру, еду. И тем не менее эта притча звучит, хотя так богачей мало в храмах. В основном люди или бедные, или среднего достатка. Но тем не менее эта притча из года в год звучит за воскресным богослужением. О чем же мы должны подумать, слушая эту притчу? Прежде всего о том, как размышлял этот человек. Он хотел успокоить свою душу на многие годы. Но Господь ему сказал: сегодня, в эту ночь, я отниму у тебя жизни. И все то, о чем ты думаешь, тебе не понадобится. Значит, богач – это не тот, кто много имеет денег, а тот, который пытается утешить свою душу богатством, успокоить. Пусть это будут небольшие деньги, небольшие средства, но самое важное – человек хочет именно этим себя успокоить. Он не находит в чем-то другом утешения, вернее сказать, я неправильно сказал, а в Боге человек не находит утешения. Он пытается найти себе утешение только в материальном. И у нас очень много разговоров на эту тему. Мы очень сокрушаемся, если что-то не так. И особенно в контексте событий, которые сейчас будоражат нашу страну, которые разделяют нашу страну, я имею в виду интеграция в ЕС, в Европу. Другие хотят остаться в том положении, в котором сейчас страна есть. Третьи хотят соединиться более с Россией. Какой же путь правильный? Ведь мы граждане этой страны. Я, конечно, не стану размышлять о каких-то экономических сторонах вопроса, потому что не мое это дело священническое. Но мне хотелось бы коснуться духовного и нравственного измерения, потому что оно тоже присутствует в этом. Прежде всего, мы должны помнить о том, что мы с Россией один народ. У нас государства разные. Так сложилось, что мы в государственном отношении разделены. Но народ... А что такое народ? Народ – это род. Вот вы слышите в этом слове такой корень – род, родня. И что же особенно роднит нас с Россией? Россия роднит в первую очередь нас единая церковь. Мы все чада единой Русской Православной Церкви. У нас один патриарх. И несмотря на то, что нас разделили И, конечно же, будут, возможно, еще делить, и будут делить. Но мы-то хотим всегда сохранять единство. Мы хотим сохранять дружбу, мы хотим сохранять добрые отношения. Конечно же, у многих из нас родственники живут в России. И если мы будем пренебрегать Россией, это значит взять и разделить нас по-живому, пустить нам кровь. А это всегда будет больно. От этого всегда будут страдать. Чего стоит разделенная, разрушенная семья? Или когда братья в родной семье враждуют? В этом всегда трагедия. И, конечно, много сейчас истерики, эмоций. И прежде всего говорят об этой составляющей. Нам там будет хорошо, потому что нам дадут много денег, и мы не будем работать, мы будем только жить припеваючи. Всем смешно от этого. Но тем не менее, именно об этом говорят с больших трибун. Именно это внушают молодым людям, не созревшим, не окрепшим, не понимающим, откуда берется копейка и как она тяжело зарабатывается. И молодые люди действительно думают, что там только на Западе одно веселье. И, конечно же, нужно туда идти. И если вы обратите внимание, кто на этих Майданах? Это молодые, неокрепшие люди. Люди, которые еще не знают жизни. Именно их используют, эксплуатируют их несостоятельность, несамостоятельность. И вот, когда стоишь у престола Божия, в храме Божьем стоишь, то, конечно же, молишься об этом, просишь у Бога мудрости и вразумления, чтобы поступить правильно, чтобы никого не соблазнить, не искусить. Я иногда удивляюсь, как взрослые люди, я хочу подчеркнуть это, могут так напористо брать на себя ответственность за судьбу целого народа. Они убеждают и говорят, так будет лучше. Но ведь знаете, когда мы смотрим в прошлое, каждый из нас смотрит в прошлое, то в этом прошлом он очень видит много грехов и он кается. А помните, как было? Мы тоже были убеждены в каких-то своих поступках, решениях. Мы были очень уверены. И мы настаивали на этом. Мы призывали кого-то. А прошло время, мы думаем, Боже, как мы были глупы, как неправильно мы поступали, как многих мы соблазнили, искусили. Именно этим занимаются сейчас взрослые люди. Вы можете мне привести какие-то такие сильные примеры из истории нашего Отечества, когда Запад был нам другом, когда он готов был положить за нас жизнь, отдать себя? У них совершенно другое представление о жизни. И мы не пытаемся сейчас оценивать их представление о жизни. Но мы привыкли жить так, как мы привыкли жить. Знаете, говорят, родителей не выбирают. Братьев и сестер тоже не выбирают. А Россия нам и мать, и сестра, и брат, и отец. Мы родня. Вспоминается очень много всевозможных событий из истории России, Украины. Я просто не отделяю эти понятия, потому что такое образование, как Украина, вы сами понимаете. Часть Украины принадлежала Польше, частью Венгрии, часть Румынии, часть России. То есть, как таковой, Украины не было. Это новое образование. Я не говорю о том, что не было Малороссии, то есть, как народа, но который осознавал всегда себя Россией, Русью. Патриарх всея Руси, великой, малой, белой. Да, мы в каком-то смысле разные, но самое главное, нас объединяет Церковь. Единые православные ценности, мировоззрение. Мы можем вместе молиться. Вот если даже мы поедем на Запад, мы даже молиться там не сможем вместе. Потому что они католики, протестанты, А сейчас сложно сказать, кто они вообще в большинстве. Я ни в коем случае не обсуждаю. Я имел гостеприимство очень большое от католиков и очень многое добро имел. Но я хочу о другом сказать, о том, что мы как люди, мы всегда и помогаем, атеисты помогают, и мусульмане друг другу, я имею в виду и православные, это одно измерение, чисто человеческое. Здесь люди могут всегда быть близки, но есть духовное измерение жизни, где у нас единый опыт духовный. Мы читаем одних святых отцов, одни молитвы. А это значит, что у нас формируется одна духовность. А раз эта духовность одна, зачем ее разделять, эту духовность? Тем более мы вот сегодня читали это Евангелие. В чем пытаются нас убедить? Утешьте себя тем, что у вас будет много благ. Нет, конечно, еще этих благ нет, но нам говорят, что они будут. В этом полагаете весь смысл своей жизни. Ведь только одно звучит. Экономика, экономика, да экономика мы знаем, просто не буду говорить об этом. Сколько сейчас стран, которые приняли это членство в Евросоюзе Восточной Европы, как они страдают сейчас, сколько у них там проблем. Все рухнуло, вся экономика рухнула. Мне, конечно, как христианину, как священнику, хотелось бы призвать прежде всего вас и себя, конечно же, молитве. Потому что молитва дает человеку надежду даже тогда, когда вокруг его окружает смута, тьма, когда нет, кажется, никаких перспектив. Внутри человек обретает надежду, потому что Бог дает человеку светлые чувства. Давайте вот еще о чем поразмышляем. Вот слово. Человеческое слово. Мы знаем, что такое человеческое слово. Вот как можно человеческим словом поддержать другого человека? Как можно его вдохновить? Можно наставить, вразумить. Другими словами, какие-то дать светлые мысли для человека. Чувства, настроение. А бывает так, что человек произносит какое-то слово, да? И это слово может всю жизнь под откос пустить. Я вот к чему это? Я к тому, братья и сестры, что сейчас очень много говорят. Очень много говорят. С остервенением иногда, с убедительным остервенением. Настолько много говорят, и сейчас у каждого есть дома телевизор, компьютер, и все это проходит через этот несчастный мозг. Все это проходит через душу, неокрепшую порой душу. И что в душе сейчас? Подходят мне многие и говорят, неспокойно, тревожно, что будет, как будет. Не надо этого слушать. Братья и сестры, выражусь, может быть, не совсем красиво, но мне кажется, я скажу правду, брехня это все. Потому что нет там истины. В чем же истина? Истина в том, чтобы не сеять разделение. Истина в том, чтобы соединять. Помните молитву первосвященническую нашего Спасителя? Как он молился к своему Отцу? Пусть они будут едины, как мы едины. Скажите мне, кто сейчас созидает единство? Только одно разрушение. Друг против друга настраивают. А если в устах этих людей нет истины, значит, их слушать не нужно. Нужно слушать только одного Господа. Как же его услышать? Господь говорит, не бойтесь. Он даже говорит такие слова, не бойтесь, малое, не бойся, мое малое стадо. Малое. Даже если будет большинство тех людей, которые будут угрожать как бы нашему благополучию, мы никогда не должны бояться. Потому что страх – это признак нашего поражения. Христианин всегда живет с надеждой. Эту надежду можно почерпнуть только в молитве, братья и сестры. Поэтому я хочу сегодня сказать, именно как ваш пастырь, прежде всего такие слова. не бойтесь, не тревожьтесь. И если что-то начинает овладевать кем-то, то нужно сугубо и покаяться пойти, что допустил боязнь. А ведь Бог рядом с нами, ангела-хранителя нам дал. Он дал нам покровительницу, Матерь Божию, чтобы она нас защищала, укрепляла нас. А у нас страх. Почему страх? Потому что нет, наверное, сейчас в этот момент веры. Поэтому о вере я скажу вот что. Может быть, сложно человеку всегда быть верующим. Что я имею в виду? Иногда мы теряем вследствие какого-то греха веру. Но ведь обратите внимание, в Евангелии как много поступков веры. Когда человек совершает в какой-то момент веру, он проявляет эту веру. Женщина, которая прикоснулась кровоточивая к Спасителю. Женщина, которая, хананеенка, молила за свою дочь. Отец за своего бесноватого, одержимого сына. Верую Господи, он говорил, помоги моему неверию. Если мы не имеем веры в этот момент, нужно попросить, Бог ее даст. А вера даст нам надежду, братья и сестры. А значит, озарится наша душа внутри, не будет этого беспокойства. Кто знает, через что придется еще пройти каждому из нас в нашей жизни. Кто знает, как еще нам придется укреплять веру молодых, детей, потому что они не знают, что такое жизнь. Им нужно показать пример веры. И если мы будем внушать только одну мысль, что благополучие, только тогда ты сможешь успокоить свою душу, значит, они сломаются очень быстро. Знаете, даже говорят в народе просто, когда твой сын голоден, не давай ему рыбы, дай ему лучше удочку. Потому что если ты дашь ему рыбу только, он ее съест и завтра будет голоден. Ты дай ему удочку, чтобы он научился ловить ее. Верить тоже нужно научить. Если мы не имеем сейчас веры, значит, об этом больше всего мы должны беспокоиться. Это больше всего нас должно тревожить. Потому что без веры мы точно не выживем. С плохой экономикой выживали. И нужно заметить, что люди тогда были лучше. Посмотрите, когда стала процветать экономика на Западе, вера совершенно, можно сказать, ушла из этого мира. А зачем? Я справился со всем. Все у меня есть. Душа, яшь, веселись. Вот то, о чем сегодня шла речь. Но мы ж не знаем, когда Бог заберет нашу душу. Поэтому на слова я хочу, чтобы мы сегодня сделали несколько выводов. Потому что мы будем жить сейчас в стране, которую лихорадит. Она больна сейчас. Можно сказать, в каком-то смысле даже шизофрения. Знаете, шизофрения в чем заключается? Расщепление ума. Шизо – разделять, френос – ум. У нас сейчас разделение ума. У нас нет единого ума. Слово такое есть – рада. В России называют дума. От слова думать. Рада – радить, советовать. Что могут сейчас они посоветовать нам? По-моему, кроме беспокойства, никаких советов и страхов. Или наоборот, какой-то ослепленности, эмоциональной возбешенности и прочего, наверное, сейчас ничего они не могут. У нас одна опора – это только наша Матерь Божия. Потому что путь к нашему Спасителю только через нее. Без нее мы никогда не сможем прийти к Богу. Почему так много образов Божьей Матери в наших храмах? Потому что она так близка к нам, своей любовью прежде всего, своим покровительством, своей заботой о каждом из нас. И когда мы чувствуем эту любовь, то мы начинаем приходить все больше и больше к Богу. Матери Божией нужно молиться. Есть на Афоне такой образ Божьей Матери. Он называется на греческом языке «фавери простасия», что в переводе с греческого языка «страшное или грозное заступление». Когда-то пираты хотели захватить Кутлумужский монастырь на Афоне. И монахи молились перед образом Божьей Матери, и она этот монастырь сделала невидимым для пиратов. То ли он погрузился в туман, то ли еще что-то произошло. Другими словами, произошло чудо. Она грозно заступила. Еще другой перевод – страшное заступление, потому что именно это слово имеет много значений. Она может эту сторону показать своей любви к человеку. Она может грозно сказать: «Отступите, враги, и не пустить врага в нашу жизнь, сохранить и спасти». Нужно внутри почувствовать прежде всего эту связь, что вся надежда нашей жизни, нашего будущего только в ее пречистых руках. Когда мы молимся, братья и сестры, то мы произносим очень много хороших слов, очень светлых слов, очень теплых слов. Как может разговаривать дитя с матерью, как могут разговаривать очень близкие люди. И вот когда мы произносим эти слова, а вокруг столько произносится всяких других слов, а мы в этом очаге, внутреннем, маленьком очаге нашего сердца, нашей души произносим хорошие, добрые слова, и наше сердце успокаивается, несмотря на то, что вокруг шторм, безумие, предательство, измена. Душу нужно свою укреплять этими светлыми словами молитвы. Произносить их, молиться Матери Божией, и Матерь Божия не оставит своей любовью. Вы скажете: а зачем просить? И так она видит все наши нужды, всю нашу печаль, скорбь нашу. Все очень просто. Матерь Божия хочет, чтобы мы всегда были умом и сердцем с ней. Не только пользовались ее возможностями, ее силой, ее заступничеством. Она хочет, как любая мать, как часто мне говорят родители. Бывает так, что иногда дети не звонят своим родителям, не интересуются, не спрашивают. Они говорят: ну хотя бы одно слово, немного, одно слово хорошее. Просто чтобы кто-то меня вспомнил, что я еще здесь, на этом белом свете, жива или жив. Поэтому, когда мы молимся, мы прежде всего этими светлыми словами переводим себя в другую плоскость, других отношений. Там, где не звучат эти грязные слова, слова лжи, обмана, соблазна всевозможного. Мы и так уже слишком много наговорили. Наверное, вы знаете, за всю историю человечества, наверное, не было сказано столько, сколько за вот эти 20 лет. Потому что огромное количество информационных источников. Раньше люди как? Ну, пообщаются где-то там за столом или где-то там по делу. А сейчас это огромный поток. Это как цунами штормовое. Информация со всех щелей течет. Она разрушает, она выносит мозги, как молодые люди говорят. Полный промыв мозга. Поэтому, братья и сестры, будем укреплять себя верой и молитвой перед Матерью Божьей, а иначе вряд ли мы сможем выжить, вряд ли, потому что мы будем просто морально подавлены, прежде чем нас захватят какие-то недоброжелатели. Всем благословение Божие. В четверг в 16 часов вечернее богослужение, в пятницу в 8:30 божественная литургия. Это вообще особенный день, потому что мы чествуем уже 20-й год в этом храме нашего небесного покровителя Александра Невского, собирателя земли нашей. Именно такой святой сейчас нам особенно нужен, который прежде всего в основу, во главу общества, жизни ставил бы веру. Александр Невский строил свое государство на вере в Бога. Помните, какие боевые кличи у него были из псалмов? И он побеждал. И вот сейчас, когда такое время смутное, нехорошее время, ему нужно особенно молиться, чтобы он своим заступничеством спасал нашу землю. Потому что всегда к нему прибегали, к его заступничеству на протяжении всей истории. Помните, и Петр первый перенес его мощи с града Владимира в Санкт-Петербург. То есть он понимал, что строить это государство правильно можно только с покровительства такого великого святого, который строил Русь, государство на вере. В этот день будет возглавлять богослужение праздничный митрополит Платон, и сонм духовенства нашего Керченского будет молиться в нашем храме. Все придут для того, чтобы почтить память покровителя нашего города Александра Невского. Потому что все святые храмы, которых есть в нашем городе, они все покровители нашего города. Для этого мы и построили ему храм 125 лет тому назад, чтобы здесь он всегда защищал и покровительствовал нашему городу. Поэтому я вас всех прошу, придите в этот день, чтобы вознести молитвы в это смутное, тяжелое, нехорошее время. Чтобы мы были едины в молитве, чтобы Александр Невский был во главе всех нас.